сильный человек в Кремле. Это сильный человек и харизматичный. В России перед ним преклоняются. У него нет идеологии. На Западе его ругают и высмеивают. Путин ведет себя по принципу «врать и отрицать». Человек власти – Путин. Он презентует себя как большой стратег. Путин в главном штабе вооруженных сил. Высокие чины докладывают о ходе военной операции в Сирии. Путин выставляет себя борцом против терроризма номер один. Но в Сирии для Путина идет речь о намного большем. За этим скрывается много причин. С одной стороны, я думаю, он считает себя реинкарнацией Ивана Грозного или Петра Первого. Он хочет на мировую арену действовать с американцами на одном уровне. И я думаю, у него очень хороший инстинкт. И он прекрасно чувствует слабость других. Он чувствует слабость Обамы. Это заводит его, он игрок, он чувствует себя победителем. Сейчас он покажет главному конкуренту. Его выступления должны всем показать, мы снова сильны. Французская военно-морская группа во главе с авианосцем скоро зайдет в нашу зону операций. Установите с французами прямой контакт и работайте с ними как с союзниками. То, что звучит как военная рутина, до недавнего времени было немыслимо. Франция и Россия плечом к плечу на войне в Сирии. После терактов в Париже президент Олланд ищет партнеров, и Путин обещает большую помощь в борьбе против ИГИЛ. С тех пор критика Запада в отношении Путина поутихла. И это несмотря на то, что в Сирии он ведет войну не столько против ИГИЛ, сколько на стороне диктатора Асада. Возвращение Путина. Кто хочет решить конфликт в Сирии, тот не может теперь обойтись без Путина. Хоть это и не всем на Западе нравится. Я очень удивлен, что реакцией на теракт в Париже со 130 жертвами стало обращение за помощью к тому, кто несет большую часть ответственности за 8000 убитых в Украине, чтобы он поддержал того, кто несет ответственность за убийство сотен тысяч в Сирии. Мы делаем вид, будто тот, кто в Сирии 3 года лил масло в огонь, вдруг стал пожарным, на которого можно положиться. Это говорит о наивности наших западных лидеров, которой Путин прекрасно умеет пользоваться. Этим кадрам нет и 2 лет. Армия Путина захватывает Крым. Он нарушает международное право, перемещает границы силой. Запад негодует, но он бессилен. Российские солдаты, очевидно, воюют в Восточной Украине. Путин отрицает это. Это все чушь. В Восточной Украине нет российских солдат. Это все местные граждане. Война в Европе. Поле битвы – Украина. Кто воюет здесь и против кого? Регулярная армия против пророссийских сепаратистов. Но действительно ли это только украинцы, взявшиеся за оружие? Или воюют здесь также российские солдаты? Путин продолжает отрицать, что его солдаты воюют в Украине под чужим флагом, даже если на Западе ему никто не верит. Генерал Бридлов, главнокомандующий НАТО, предъявляет тяжкие обвинения. Во всем, что происходит на востоке Украины, замешана Россия, начиная с командного уровня и до самого низа. Кремль это все отрицает. Официальная версия, россияне, воюющие на востоке Украины, это делают добровольно, чисто личное дело. Игорь, так мы будем его называть, такой доброволец. Он воюет на стороне сепаратистов и гордится этим. Вообще-то ему нельзя с нами общаться. Чтоб с ним ничего не случилось, мы сделали его неузнаваемым. Я добровольно подался на военную службу в Восточной Украине. Там плохо обращаются с русской частью населения. Я патриот, люблю Россию, и я не позволю унижать русских. Там русское население, и если не я их защищу, то кто? И я последовал слову сердца. В Калининграде Игорь идет в один из военкоматов для добровольцев, которых официально в России не существует. Наряду со славой и честью для матушки России привлекают около 25 тысяч рублей в месяц. Это примерно 350 евро в месяц. Это немного, но для Игоря достаточно, чтобы оставить жену с ребенком и отправиться на войну. После короткой военной подготовки он попадает в Восточную Украину, смешанный отряд с солдатами регулярных частей. Мы сопровождаем его к блокпосту сепаратистов, где он проверяет автомобили. В нашем батальоне около 400-500 человек. Если посчитать, то получается на всем фронте 20-30 тысяч боевиков. Я, конечно, не знаю точно, но около 60-65% это граждане России. Очевидно, что не все добровольцы, как Игорь. Западные спецслужбы уверены. Среди них многочисленные регулярные российские солдаты. Иногда даже целые воинские части. Многие сообщают через интернет о своих похождениях на украинском фронте. Посты в социальных сетях. Они рассказывают о жизни и смерти молодых россиян в Восточной Украине. Один лондонский исследовательский институт составил списки российских воинских частей, орудующих в Восточной Украине. Если верить анализу, более 42 тысяч российских солдат были там задействованы. Информация по состоянию на август 2014 года. Игорь Сутягин, автор расследования. Он один из ведущих экспертов в вопросах российской армии. Да, там были российские солдаты, регулярные части, воинские подразделения. Они зашли, когда боевикам угрожало полное поражение. Это было в августе 2014. С тех пор там находилось то меньше, то больше российских солдат. Но они постоянно были там. Западные спецслужбы внимательно следят за тем, чей палец находится на спусковом крючке. Экипировка и тактика выглядят слишком профессионально для простых бунтарей. В одном из отчетов спецслужб об этом говорится. Российские спецслужбы, ГРУ, ФСБ, СВР были предвестниками локальных операций российских сепаратистов в Украине. Это включает элементы разведки, обучение, технику, вооружение и электронное управление боем. Эти спецслужбы орудуют незаконно в зоне боевых действий. Российские власти все категорически отвергают. Никто из представителей российского правительства не пожелал ответить на эти обвинения на камеру. Кроме людей, Россия шлет массу военной техники. Это также отрицается. Но иногда такая позиция оборачивается неприятностями. Один англичанин, фанат Путина, заснял в Восточной Украине колонну танков. Для экспертов это доказательство. Здесь орудуют российские войска. Все очень просто. Танк Т-72Б3 был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Танки этого типа никуда не экспортировались. Если вы в Украине встретите Т-72Б3, то этот танк мог попасть в Украину только из России. создавать факты с помощью оружия. Это политика из давнего прошлого, так считает биограф Путина Борис Райт-Шустер. Я скажу, утрируя. Он жил в ГДР, у него в голове все еще операционная система, похожая на ГДРовскую, Роботрон. 18-19 век, захват территорий, там, здесь завоевать, отобрать. Но на дворе 21 век, пора Windows 10 иметь в голове. Он должен создавать привлекательную жизнь в России, которая привлекала бы другие страны, но он застрял в 19 веке. Свою третью инаугурацию он инсценирует по шаблону предыдущих дней. Путин умеет пользоваться сценой, с помпой и империальным блеском. На сцене человек власти, владеющий силой символов. Телевидение передает в прямом эфире на всю страну. Большинство россиян приветствует посыл этих кадров. Смотрите, с нами снова считаются. Май 2012 года. Присяга на Конституции. Гимн на мелодию из сталинских времен. Путин снова сделал ее песней русских. Старые традиции из царской России и СССР, казалось бы, несовместимы. Тем не менее, это символ продуманного, глубоко прагматичного мира Путина. Важнее всего власть, а не идеология.
Здравствуйте, товарищи!
Его националистический кич символизирует также стремление русских к новому самосознанию. Если описать настроение Путина в двух словах, то я бы описал так: унижен и оскорблен. Это тянется через всю его жизнь. Я обижен, моя страна обижена, поэтому нужно показать силу. Теперь я должен всем показать, какой я классный. И Запад, с психологической точки зрения, наверное, повел себя не совсем правильно. Наверное, нужно было подыграть его самосознанию. И когда Обама сказал, что Путин – региональная сила, для Путина это было как укус тарантула. Что? Да как он смеет? Я ему покажу. Я думаю, ему требовалось несколько ночей снотворное, чтобы прийти в себя. Многие россияне до сих пор не могут забыть эти картины. Их страна в конце 90-х. Конец правления Бориса Ельцина. Президент болен и непопулярен. Клан Ельцина отчаянно пытается сохранить коррумпированную систему. Они стали подыскивать человека, который держал бы прокуроров, судей и спецслужбы от них подальше. Семье Ельцина не нужен был политический тяжеловес. Нужна была надежная, лояльная и управляемая фигура. Для этого идеально подходил Путин. Он умен и упрям. Если на него пытаться давить или манипулировать, то он всегда делает обратное.
Хорошо обучаемый человек.
Путин становится шефом ФСБ. И он делает то, чего от него ожидают. Когда генпрокурор стал донимать клан Ельцина расследованиями коррупционных дел, то тут же было показано это видео на гостелеканале. Видео показывает мужчину с двумя проститутками в постели. «Это не я», — говорит генпрокурор. «Это он», — говорит Путин. Генпрокурору пришлось подать в отставку, и клан Ельцина был спасен. Путин показал себя надежным, и ему можно было доверить большее. В 1999 году у Ельцина закончились кадры. У него больше не осталось политических тяжеловесов, на которых можно было опереться. И в этот момент Путин всплыл на самый верх. Он был протеже Березовского, который думал, что сможет контролировать такое политическое ничтожество, как Путин. Владимир Путин – марионетка? В 99 году он становится премьер-министром. Этот пост считался катапультой. Многие думали, что бледный КГБист быстро канет в лету. Но вдруг страна содрогается от серии терактов. В стране взрываются жилые дома. Более 300 человек погибли. Дело рук якобы чеченских повстанцев. Путин презентует себя как сторонника жесткой линии и обещает отомстить. Мы будем охотиться за террористами и убивать их. В крайнем случае, даже в сортире. Я считаю, что за взрывами домов стояла ФСБ. И я считаю, что Путин находился на посту, который позволял отдать такой приказ. В любом случае, он оказался в выигрыше от этого. Его популярность взмыла вверх, и он стал президентом. Кто в России высказывает такие мысли, тот очень рискует. Это пережил никогда независимый новостной канал НТВ. После критики власти в дверь постучала полиция. СМИ для Путина являются центральным инструментом для ведения политики. Всего нескольким газетам позволено писать объективно и независимо. Российское телевидение превратилось в проигрыватель для путинской пропаганды, как внутри страны, так и за рубежом. Комментаторы с наслаждением рассказывают о силе России. Россия – единственная страна в мире, способная превратить США в радиоактивный пепел. Риторика, как во времена холодной войны. Сообщения репортеров из Украины также лишены объективности и в кремлевском ключе. Россия видит себя в информационной войне с Западом. Безусловно, это самая грязная и неприличная информационная война всех времен, даже по сравнению с холодной войной. Через год после аннексии Крыма российское телевидение показало документальный фильм с патриотическим названием «Крым. Путь на родину». Превосходная сцена для путинской пропаганды. Мы не можем оставить в беде там живущих людей, чтобы они не попали под каток националистов. В прайм-тайм он объясняется гражданам: во всем виноват Запад, и он вынужден вмешаться. Оппозиционеров в Украине поддерживали прежде всего европейцы. Мы знали это, не просто предполагали, а знали, что реальными кукловодами были наши американские друзья и западные партнеры. В России Путин подчинил себе почти все СМИ. Но он хочет также влиять на мнение людей на Западе. Его новостной канал Russia Today для вещания за рубежом распространяет также и в Европе послание Путина. Бюджет для пропаганды за рубежом он увеличил на 40%. Russia Today утверждает, что их канал смотрит больше 600 миллионов человек во всем мире. Судя по просмотрам, Russia Today является самым успешным информационным каналом на YouTube. Своему госканалу Путин дает ясное задание. При создании канала в 2005 году мы поставили себе цель сломить англосаксонскую информационную монополию. И я думаю, мы на правильном пути.
Сломать монополию англосаксонских СМИ.
Рецепт успеха: Russia Today излучает молодость и модерн, благодаря привлекательным сотрудницам и экстравагантному дизайну. Russia Today презентует много мнений, в том числе и такие, которые идут вразрез с линией канала. Казалось бы, наилучшие предпосылки, чтобы сформировать собственное мнение, но все получается наоборот. Так считают медиа-исследователи. Это иллюзия. Создается видимость с помощью аккуратно подобранных фактов, которые не оставляют другого выбора, кроме как сформировать именно такое мнение. Следует признать, это очень искусно сделанная пропаганда. Один пример. В этом репортаже Russia Today уверяет, правительство в Киеве с терпимостью относится к преследованиям евреев. Свастика на дверях синагоги служит доказательством. Якобы поэтому раввин Капустин вынужден был бежать из Украины. В действительности он крымчанин, и бежит он от российской оккупации. Теперь раввин в телепрограмме рассказывает все, как было на самом деле. Russia Today я сказал, что я покидаю Крым из-за российской оккупации. Но в их сюжете выглядело все так, будто я покидаю Украину из-за украинских националистов. Но поверьте, в Крыму было очень сложно найти хотя бы одного украинского националиста. Равин Капустин с семьей нашли убежище в Европе. В отношении к Russia Today у него сложилось ясное отношение. Я бы не советовал кому-либо связываться с Russia Today. Они просто все перекрутят. Манипуляция репортажей полностью соответствует линии Кремля. Здесь поставлена цель показать. Правящая клика или группа в Украине – это все антисемиты, фашисты, центральный посыл русских. Они все правые радикалы, все фашисты. В марте 2013 года эти кадры облетели весь мир. Русские танки в Крыму. Кремль все отрицает, а Russia Today шутит на фоне памятника. Должен признать, один русский танк я здесь таки увидел. Он стоит за моей спиной и с 40-х годов с места не съезжал. Всего месяц спустя шеф Кремля выдает новую правду миру. Конечно, за спиной самообороны Крыма стояли наши военные. Они действовали решительно и профессионально.
Но, как я уже сказал, решительно и профессионально.
Но на этот раз разворот на 180 градусов Russia Today обошла вниманием. Пропаганда также является инструментом политики Запада. Министр обороны США утверждал в 2003 году, что Ирак имел оружие массового поражения, ложь, с помощью которой США оправдали войну в Ираке. Путин также ведет пропаганду в интернете. Из Санкт-Петербурга армия помощников распространяет настроение в сети. В пользу Москвы и против Европы. В Фейсбуке, Твиттере и так далее. В сети их называют троллями, так как они мешают дискуссиям и манипулируют. Шеф троллей – предприниматель Евгений Пригожин, близкий друг Путина. Людмила Савчук работала троллем. Завязавший тролль рассказывает о методах работы. В интернете она действовала под вымышленным именем. Тролли должны казаться как можно правдоподобнее обычными людьми. Домохозяйка, студент, культурист, просто тусовщица. В действительности это цифровые куклы, которые в интернете распространяют позицию Кремля. Мы делали так, будто это наши собственные политические взгляды, будто у нас своя жизнь, но это все было всего лишь выдумка. И вдруг эти куклы начинают в соцсетях отстаивать одинаковую политическую позицию. Любимые цели для манипуляции общественным мнением якобы декадентные лидеры Запада. В отделе, где я работала, основными темами были Украина, США и ЕС. И мы должны были их ругать. С помощью своих выдуманных профилей тролли распространяют пропаганду Russia Today. Да, Russia Today служила основным источником для наших сообщений.
Вот в технических заданиях.
Журналист Андрей Сошников устроился по объявлению на фабрику троллей и делал съемку скрытой камерой. Потом они стали искать людей, знающих английский язык. Я также видел объявление для людей со знанием немецкого. Когда летом в Германии самые влиятельные политики мира встречались на экономическом форуме без Путина, из интернета посыпалась необычно жесткая критика на официальной странице канцлера Германии. Дело рук троллей?
У меня нет доказательств этому, но я
то, что написано по-русски, исходя из того, какие выражения используются, я бы сказал, что это тролли написали.
Я бы сказал, что это скорее всего тролли.
Манипуляция в СМИ и сила картинок. Путин умеет ими пользоваться. В то же время Путин ищет новых партнеров на Западе и находит их среди правых радикалов. Национальный фронт Мари Ле Пен получил московский кредит на 9 миллионов евро. С этими партиями Путина связывает то, что они тоже против Европы. Они поддерживают планы России в ослаблении Евросоюза, чтобы было проще бороться с политическим конкурентом. Российские хакеры опубликовали электронную переписку между Кремлем и Национальным фронтом. В ней есть подтверждение того, что Путин поставил условия при выдаче кредита. От Мари Ле Пен требуется одобрение политики Кремля в Крыму. Купленная поддержка. Среди партнеров России несколько партий. Это противники Европы, как ЮКИП в Великобритании, Национальный фронт во Франции, Венгрии, праворадикальная партия Йобик, также греческая Хриси Авги, Золотой рассвет. Австрийская ФПЮ якобы также спонсируется Кремлем. В Европарламенте ФПЮ объединилась с Национальным фронтом и другими противниками ЕС. Они агенты Путина в борьбе против Европы? Европейцам и американцам потребовалось много времени, чтобы увидеть антиевропейскую стратегию Путина. Но она однозначно существует. Я узнал от сотрудников Европарламента, что российские дипломаты в открытую говорят о том, что они делают все, чтобы ослабить ЕС. И делают это они уже в течение многих лет. Этим всем управляют отсюда, из пригорода Москвы. Российский президент не любит работать в Кремле. Ему больше нравится находиться на своей скрытой от простых граждан даче. Здесь и воздух чище, и жизнь приятнее. На камеру Путин с удовольствием играет скромного и неутомимого служителя России, который от раннего утра до позднего вечера читает документы и издает указы. На рабочем столе только немного фруктов и чай из термоса. Владимир Путин уделяет большое внимание ежедневной рутине. Он любит просыпаться поздно и потом после полудня завтракать. Он любит есть творог, потом он плавает в бассейне. Здесь, по словам его помощников, он принимает важные решения, размышляет о будущем России. Потом он принимает горячие и холодные ванны, и затем идет в свой спортзал. Путин постоянно везде опаздывает. Его министрам приходится все время ждать по 2-3 часа, иногда и того дольше. Он рассматривает это как признак его власти, его доминирования. Даже Ангелу Меркель он заставлял ждать 4 или 5 часов. Очевидно, это должно показывать. Я более могущественный, ты нуждаешься во мне. Но я в тебе не нуждаюсь, поэтому жди. Политикам мирового масштаба приходилось даже по 9-10 часов ждать. Даже королеву Англии он заставил ждать полчаса. Физическая форма как доказательство силы правителя. Это ново для России. Ни цари, ни генеральные секретари не нуждались в этом. Но времена изменились. Хозяин Кремля должен быть популярным в народе, иначе возникнет опасность потери власти и наступления хаоса. Поэтому Путин тяжело работает на фитнес-тренажерах, кстати, американских. Плоды истязаний 62-летний Путин любит выставлять на обозрение с голым торсом. Читательницы одной московской газеты назвали его самым желанным мужчиной страны. Все эти картинки, которые мы на Западе видим, Путин с голым торсом, Путин в клетке с тигром, Это все символы, которые мы здесь, на Западе, плохо понимаем. Но в России они очень импонируют людям. Они понимают, он показывает свою доминантность, он показывает, что его нужно бояться. Путин – суперзвезда. Путин – тайный агент, адмирал флота, глубоководный ныряльщик, интертейнер, к тому же бабник. Певица Анна Нетребко, олимпийская чемпионка Алина Кабаева. С ними у него якобы были интимные отношения. Что инсценировка, а что настоящее? Точно только то, что все вращается вокруг него. Тысяча обликов Владимира Путина. Проблема Путина в том, что он хочет жить как мультимиллиардер Абрамович. Люксус, дорогие часы, золотые туалеты. Он любит весь этот люксус после его бедного детства. Жить как Абрамович, а править как Сталин. По советскому методу. Это противоречие просто чудовищно. Путин и новая старая Россия. Он хочет в себе объединить роскошь царей и власть генеральных секретарей. Но, очевидно, у человека власти Путина есть враги внутри страны. И они тоже сотрудники спецслужб. В документах одной из западных спецслужб есть сведения о, по крайней мере, 5 покушениях. Несколько покушений на Путина были предотвращены. Скотланд-Ярд предотвратил покушение на Путина в Лондоне. Британские службы задержали в аэропорту экс-майора КГБ, который должен был выполнить заказ на убийство Путина. Это показывает, с какой интенсивностью проходила внутренняя борьба между посткогибистскими структурами. И эти 5 покушений вызвали у него параноидальный страх. Это отразилось на стиле его правления. Невероятная мания контроля, которая отражается в документах, и в конце концов привело к стилю поведения одинокого волка, каковым он действительно является. Вот уже 15 лет, как Путин в России у власти. При нем страна ведет войны. В Чечне, в Украине, в Сирии, в Грузии немцы забыли. Непослушного олигарха посадили за решетку. Журналистка Анна Политковская, экс-агент Литвиненко, политик-оппозиционер Борис Немцов убиты. Ранее президент России поставил энергоконцерны под госконтроль. Для Путина они не просто средство для наполнения пустой казны. Под ледяными пустынями Сибири скрывается его важнейшее средство геополитического давления. Одно из самых крупных газовых месторождений мира. Находится в российском Уренгое. Сокровище бесперебойно наполняет трубы, ведущие на Запад, которыми очень гордятся россияне. Наша страна по запасам стоит на первом месте во всем мире. И вы знаете это. У нас триллионы запасов. Большая часть российского газа течет в Европу. В нормальной обстановке это хороший бизнес для всех участвующих сторон. Россия зарабатывает миллиарды твердых долларов, а ЕС покрывает свои энергопотребности. Почти 40% газа, потребляемого Германией, поступают из российских труб. Но для Путина газовый бизнес – это больше, чем выгодная торговля. Путин с самого начала считал, что торговлю газом можно использовать для давления на Европу и на страны бывшего СССР. И он ясно говорил, что будет настойчиво применять это средство. Неприкрыто Путин делает внешнюю политику с помощью газового крана. Правильное поведение поощряется низкой ценой. Кто не подчиняется, тому высокая цена. Или полное прекращение поставок, как недавно для Украины. Еще в 2006 и 2009 году Россия закрыла кран Украины, важнейшему транзитеру российского газа. Впоследствии в миллионах домов в Восточной Европе стало холодно. Официально он не использует газ как инструмент для давления. но неофициально очень даже. Часто под предлогом того, что клиент не платит. В 2010 году Москва обеспечивает себе стратегическое положение в Черном море. Продление аренды базы военно-морского флота в Крыму он купил скидкой цены на газ. После смены власти в Украине, Путин, недолго думая, аннексирует полуостров и отменяет все скидки. Экономически нестабильная Украина должна теперь платить двойную цену. Так как Киев этому противится, Путин опять закручивает кран. Когда Украина не заплатила, мы закрыли кран. Это политика или экономика? По-моему, это экономическое задание подтолкнуть клиента к уплате за выполненные поставки.
То, что вы ему поставляете.
Германия десятилетиями получает газ из России надежно и без задержек в поставках и оплате. Поэтому 18 миллионов домохозяйств делают ставку на надежное газоснабжение. Опыт Украины вызывает опасения. А что, если Путин нам тоже перекроет газ? Насколько Германия попадет под прицел, зависит от того, как будет выглядеть политическая ситуация. Мы увидим, как Россия будет действовать. Она заинтересована продавать газ. Ей точно нужны поступления в казну. С другой стороны, есть геополитические конфликты, и они на данный момент доминируют. И здесь мы будем наблюдать, как Россия и дальше будет применять газ в качестве оружия. Стресс-тест показал, если Россия на полгода перекроет все трубы, то у некоторых стран не окажется достаточно газа для обогрева госучреждений. В то же время цена на газ в Европе, очевидно, резко подпрыгнет вверх. Однако около 80% своего богатства Россия получает от экспорта сырья. Только из-за опустившихся цен на нефть Россия недополучает от 100 до 200 миллиардов долларов в год. Путин нуждается в выручке из торговли энергоресурсами с Западом, иначе у него очень быстро остановятся заводы. Пойдет ли Путин действительно так далеко? Это маловероятно, по очень простой причине. Его потери были бы намного больше наших. Он себе навредил бы минимум в 10 раз сильнее, чем нам. Но Путин действует не всегда рационально. Если он может поднять свой рейтинг национализмом, как в случае с Крымом, то экономика, если это необходимо, может потерпеть. Аннексия Крыма показала, что Россия готова за политические цены расплачиваться экономикой. И большинство граждан России поддерживают своего президента в этом. Они любят националистическую тональность. Большинство действительно это поддерживает, потому что их убедили, что Запад настроен враждебно. Это как на войне. Все средства для защиты своей позиции оправданы. Так считают люди. И ценами на газ, на нефть можно шантажировать другие страны. Путин – политик-реалист, но есть ли у него большой план? Путин не стратег, он тактик. Нет смысла его спрашивать, что будет через год или 10 лет. Вряд ли он знает, что он собирается делать через 2 недели. Путин закрыт и очень скрытен. Иногда он специально неправильно информирует свое окружение, чтобы скрыть свои настоящие планы и намерения. Кто знает, каковы его настоящие намерения? Кто дает ему советы и к кому прислушивается он? Одна из западных спецслужб дает такую оценку. Многие высокопоставленные члены правительства входят в так называемый «Петербургский клуб». Около половины руководящих кадров России имеют агентурное прошлое. Это мужская путинская клика. Они знают друг друга очень давно. Так говорит тот, кто очень интенсивно занимался вопросом близкого круга власти Путина. Близкий круг Путина – это его друзья, бизнесмены, партнеры по дзюдо, соратники из Петербурга. Они благодаря ему разбогатели и контролируют большие части российской экономики. Этот близкий круг, этот круг доверия, это меньше 10 человек. Но даже они не подозревали, что их президент собирался сделать. Вопрос об аннексии Крыма, должно быть, он принимал в одиночестве. Хорошо для национального самосознания, плохо для интернациональных отношений. Но что важнее в царстве Путина? Один из главных идеологов России считает, что знает ответ. В отношении Крыма Путин однозначен. Крым русский. Это может изменить только проигранная ядерная война. Крым принадлежит нам. Точка. Красная звезда и атомные ракеты. Вперед в прошлое. Власть Путина внутри страны кажется непоколебимой. В том числе и потому, что СМИ находятся почти под полным его контролем. Россия чувствует себя в опасности со стороны Запада, и это чувство укрепляет его позиции. Здесь важно величие. Россия не может быть частью интернациональной системы, так как ей пришлось бы прислушиваться к другим. Русские верят в свое право на империальное величие. Россия говорит другим, что они должны делать. Германии, наверное, нет, но Украине да. И каждый, кто ослушивается, становится врагом. Понимать Путина – это значит прежде всего правильно оценивать риски и опасности в новой России. У нас президент, который преследует только одну цель – оставаться у власти. С каждым днем набор средств, которые он для этого применяет, увеличивается. Со времен его работы в спецслужбе Путин стал мастером в игре с многими неизвестными. Это Путин, который воссоединяет Крым с Россией, который препятствует вмешательству США в Сирии, который укрепляет самостоятельность России. Но существует еще один Путин, который Западу идет на уступки, которому цены на газ и нефть важнее, чем национальные интересы. У него есть эти два лица. Он реалист. По причине террора и мировых кризисов шеф Кремля снова на мировой арене. Путин и Запад – противники или партнеры? Точно лишь одно. С ним и далее нужно считаться. С реалистом, который Наполеона считает образом для подражания и ни в коем случае не желает закончить точно так же, как французский император. Путин боится утратить свою власть. Он боится из-за слабости или ошибок потерять контроль. И что его потом убьют или в Сибири посадят в тюрьму. Поэтому он продолжает играть эту большую игру со всеми ее рисками. Добровольная отставка крайне маловероятна. Даже если бы он хотел, он не смог бы добровольно уйти, потому что нет никого, кто мог бы ему гарантировать безопасность, кто дал бы ему гарантии, что его не посадят в тюрьму, что он не утратит свое богатство. Отсюда общепринятое мнение, даже если это звучит мрачно, живым он из Кремля не уйдет. Человек власти – Путин. Российская карьера. Спасибо за внимание. Не забываем ставить лайк.